эфире специальная программа «Радио Свобода», у микрофона Людмила Телия. Мы продолжаем разговор с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Михаил Сергеевич, вас часто упрекают, что вы в 1989 году предъявили не слишком жесткие требования, скажем, к тем же Соединенным Штатам или к Западной Европе относительно своих обязательств перед распадающимся Советским Союзом.
А почему ты не разобралась? Вот задаешь мне этот вопрос. Вот почему ты не разобралась, что это глупость?
Я разобралась. Мне интересна ваша точка зрения.
Я ее высказал, она известна. Все, что надо было записать при объединении Германии, все было записано. Германия, кстати, пунктуально все выполнила. Ни ядерного оружия, ни химического оружия, ни войск Бундесвера и натовских на территории ГДР не было. Раз. Все проблемы границ и так далее, то, что было в рамках Хельсинского процесса сделано, все соблюдено. Два. Три. Мы с Колем подписали тогда потрясающий большой договор, мы так и называли его. И до сих пор мы на нем живем даже. Это то, что открывало нам огромные возможности сотрудничества. Я ведь не хочу все вот сказать, потому что есть планы, которые не стоит оглашать. Начнут сейчас. А делалось так, чтобы Германия, которая вместе с нами оказалась жертвой войны, которую развязал германский фашизм, чтобы Германия, которую мы знали давно, веками, и даже много сотрудничали, хотя и много выясняли отношений в истории, все-таки прислушивалась к своим выдающимся детям, которые говорили, что всегда надо быть с русскими. А вот Киссинджер говорит своим президентам, все надо сделать, не допустить, это сейчас уже, не допустить сближения Германии и России. Вот подумай над этой фразой, почему? Поэтому демократически обновленная, пережившая такую драму Германия, демократически пережившая такую трагедию, а не драму, Советский Союз, если они сотрудничают, то в Европе очень многое может развиваться именно тогда, так и под влиянием. Нет, это не могли. Первый генсек НАТО, лорд Исмей, произнес очень убедительную речь. Она у меня в памяти теперь всегда. Мы должны через НАТО решать задачу, чтобы обеспечить присутствие Америки в Европе, держать немцев на коротком поводке и не пустить Россию в Европу. И старались до сих пор все, что было, старались, чтобы это так было. Вот сейчас поломано уже. Или как минимум надломлено. Мы начинаем сотрудничать, мы начинаем.
Надломлено-то еще при вас, Михаил Сергеевич.
Я и говорю.
Надломлено при вас, конечно.
Да, да, да. А вот что касается дальше. Говорят, ну что эти заявления не записали? А что, зачем их записывать, скажи мне? Надо просто показать, что вот эти люди, которые делали эти заявления, а другого они не могли. Тогда строилась архитектура всей безопасности, выстраивалась и всей Европы. И вопрос, исходить из того, что мы тут договариваемся, оказывается, строить свободную Европу, единую безопасность, и тут же подозреваем, что телень будет в наш огород за помидорами, значит, ходить. Нет, это же глупость. Когда существует еще и Варшавский договор и так далее, что же записывать? Странно. Если они идут на Варшавский договор, то это Третья мировая война. А вот то, что они заявляли, никто их за язык не тянул. Они это сделали. И Бейкер, и Коли, и многие другие. Вот сказать, вот с какими мы имеем дело политиками. Это очень важно. Чтобы в истории так и осталось. Так нет же, давайте на Горбачева свалим. Он раззява. Что касается Германии, советское руководство и я сделали все как надо. И в интересах немцев, и в интересах России в первую очередь. И в интересах Европы, и в интересах всего мира. Ты согласна с этим?
Я согласна.
А то ты прячешь свое мнение, а мы же беседуем, мы с тобой на интервью даем, беседуем.
Смотрите, в конце 80-х Советский Союз, тогда еще Советский Союз, приобрел довольно много союзников в мире, сторонников и даже друзей. В последнее время Россия нажила себе очень много врагов, в том числе и на территории СНГ. Как вы думаете, есть ли здесь вина России в том, что количество недоброжелателей среди наших ближайших соседей сильно возросло?
Думаю, Россия поступила правильно, она продолжала как бы то, что началось при Советском Союзе, она продолжала то, что мы не вмешались нигде во внутренние дела и процессы, которые проходили в Восточной и Центральной Европе. Вот это же мне говорят, почему отдал. А что я отдал? Вот когда я начинаю ставить так вопросы, все не знают, что дальше говорить.
Чужое отдал.
Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам и так далее. А кому они принадлежат? Нет, все равно. Да как нет? Да, кстати, это облегчение для нашей страны. И в этом смысле то, что сделано было в этом смысле России, уже новой России, я не думаю, что это должно обсуждаться. Хотя были ошибки, глупости какие-то. Приехал Борис Николаевич в Польшу, его спрашивают, а как вы смотрите на желание Польши вступить в НАТО? Он повторял буквально, но выводы интересные делал. Мы говорили, что мы не вмешиваемся, это ваше дело. Это был конец доктрины Брежнева об ограниченном суверенитете. Представляешь, что если бы вооруженные 350, да, около полмиллиона солдат, отборные войска с самым мощным и современным оружием, если бы все это пришло в движение, чтобы остановить то, что люди выбирают то, что они хотят выбрать, того выбирать, кого хотят и так далее. Третья мировая война, конечно. А вот в связи с этим и ответ на твой вопрос. Ну, раз это их дело, почему же мы у себя провели впервые за всю историю свободные выборы? Мы пошли на гласность, свободу слова, свободу религии, свободу выезда, политический плюрализм, экономический плюрализм и так далее и тому подобное. А почему же мы лишали бы их слова, наших союзников, с которыми мы много лет сотрудничаем? Это, по-моему, была бы величайшая ошибка.
Но сегодня Россия достаточно активно вмешивается в дела своих ближайших соседей, скажем, в дела Украины.
Я не думаю, что так уж. Ну да, там есть глупости. Я думаю, и на Украине хватает еще похлеще политиков, чем нашей. Но сейчас я бы не сказал, что это вмешательство такое, что мы должны бить барабан. Нет. Я думаю, урок сделали после желто-блакитной революции. Представь себе, что допускает вот даже, что мы можем с Украиной воевать.
Ну, мы с ней воюем, во всяком случае, за газ каждый год.
О, газ. Что там газ? Ты знаешь, что мы им продавали и им, и Грузии, и другим по дешевке этот газ? Вот спрашивают, почему, зачем? На вас сразу, как положено, как рынок диктует. А теперь еще отчитываемся. Но дело не в газе, а дело в другом. Мне думается, что сейчас я очень приветствовал идею. Вот я сначала о ней, а потом вообще, как я смотрю, что бы я делал сейчас. Я думаю, то, что Европа, ЕС расширяется только с запада на восток за счет этого. Это не совсем хорошо. Строить общеевропейский дом надо с обеих сторон. Ну, нельзя так строить, что там уже довели крышу и уже петуха рисуют, чтобы вертелся, вернее, показывал, откуда ветер дует. А тут еще в фундаменте копается. Нет, надо было строить так, с двух сторон. И вот была хорошая идея создать единое экономическое пространство четырех. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. И при подтверждении того, что все суверенные права и суверенитет этих республик остается, они независимые, свободные государства. И они идут на сотрудничество в рамках единого экономического пространства. Что это означало? 80% потенциала Советского Союза. Это уравновешивало. Это мечта Миттерана. Он говорит, я хочу, чтобы была Западная Европа и на Востоке Советский Союз и его, так сказать, близкие страны. И это будет все уравновешивать. Папа Римский говорил, Европа должна дышать обоими легкими. То есть все понимают и все говорили, что нужно делать. Появился большой знаток Виктор Ющенко, вынашивал планы где-то там, на Зихиде, как говорят, на Украине, на Западе, в Западной Украине. нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы таких поддержать, чтобы они разрушали. Сейчас я бы предложил все-таки так. Пусть соберутся самых уважаемых людей, кому доверяют. И в своих странах, и в Европе, и в нашем постсоветском пространстве. И Запада Европы. Кстати, есть уже люди, которые хотели бы этого. Они бы обратились с меморандумом, который бы сейчас вот удачно, хорошо, что Медведев уже высказался за возвращение к проекту создания единой системы безопасности для всей Европы. Вот представь себе, если вот она Европа вся, я ее округляю, она длинная, и вот тут возникает, и у нас цапается где-то что-то, ну это если в рамках единой Европы, это же все. Цвет, вы не дергаетесь, собрали, это же коллективно решается все. А теперь из-за чепухи любой начинает выяснять отношения. И возвращается до Мазепы, и за Мазепу вспоминают все. Нет, нужен единая архитектура безопасности. Кстати, это же записано в хартии для Европы. Единая архитектура безопасности. Под эту потом идею были предложения. Мое, Геншера, Скопфров присоединился к определенным замечаниям. Какая идея, чтобы европейская безопасность, система безопасности имела свой орган, способный решать все вопросы в превентивном порядке и не допускать пожаров, даже мелких. Я сказал, что нужен Совет безопасности для Европы. Геншер такого же мнения. Скопфров говорит, ну, вроде есть Совет безопасности. Это какое имеет значение? Есть президент США, но избирай же и других президентов. Так и тут с полномочиями войска в его распоряжении. Да все. Реально действующий механизм для всей Европы. Сколько раз говорит, ну, давайте назовем директория. Ну, говорит, давайте назовем. Да черт с ним, как назовем. Пусть. Но с теми же правами и полномочиями тогда. Вот если сейчас, работая над этим, придем вот к такому варианту, что будет не только трескотня бумажных заявлений. Нет, меморандум сейчас просто объявить, что вот надо спросить мнение у европейцев и тех, кто к Европе примыкает, а это Канада и Соединенные Штаты.
Это в рамках Евросоюза?
Нет, не Евросоюза, а в рамках Европы.
Европа.
В рамках хартии для Европы, которая 10 лет валялась, где-то выбросили ее, теперь опять вернулись к ней. И тогда сохраняется суверенитет всех стран. Они представлены в главном органе безопасности. Мир обеспечивается. А в рамках мира идет вот это уже поиски своих моделей, сотрудничества. Во всяком случае, если меня бы туда не пригласили, вот это Ариабах, то я бы поддерживал их.
А если бы пригласили?
Где только я не участвую, пошел бы и туда. Это, кстати, на форуме мировой политики, который я возглавляю и создавал, вот эта тема обсуждалась, она, так сказать, тоже. Это понятно. Теперь, когда Соединенные Штаты Америки уже поняли, что им не светит гегемония в рамках однополярного мира, где на вершине Соединенные Штаты, вот, и что нужно сотрудничать, во всяком случае, я думаю, что приход президента Обамы – это очень большое событие. И, кстати, тоже ведь должны были созреть. Вот ты говоришь, как это происходит? Кажется, в Америке, где могут решать все. И любую голову открутить и выбросить, черти, куда и не найдешь. Нет, они вынуждены были впервые за всю историю избрать человека, представляющего расу другую.
Но это когда говорит о том, что система работает.
Когда 3 года назад я выступал где-то на Среднем Западе, 2010-2012 вдруг, когда я закончил, как всегда, начинаются вопросы. Нас спрашивают. Скажите, что посоветуете нам, Америке? Видишь, у нас плохо. Это для либералов наших, включая тебя. Американцы видят, что у них плохо. Мы только не видим, да? Но это понятно, почему. Потому что, если ты сравнишь, то все равно разные величины, разные, так сказать, отсюда и сравнения. И вы знаете, американцев советовать еще мне, я думаю, это не годится. Американцы должны сами разбираться и решать. Когда мы выходили из холодной войны, вот говорили, что нам нужен единый мировой порядок, новый мировой порядок, что мы должны, вообще говоря, у себя проводить те реформы, которые у нас созрели, и которые откладывали силу противостояния и противоборства, которые десятилетиями продолжалось. Так что и это касалось и Америки. Ну, еще один поднялся и присоединился к первому оратору. Нет, но вы все-таки сказали, вы же можете что-то сказать, вы же вот перестройку, вы, опыт у вас такой и так далее. Мы вам доверяем. Ну, хорошо. Только это будет не расписание, не меню, а совет общего порядка такого. Я думаю, что Америке нужна своя перестройка. Что произошло с этим залом? Зал встал весь. И овацию строил. Я сделал, прохладно реагировал на это, чтобы, так сказать, не становиться предрешающих наших или ваших. Когда закончилось, мы с Пашкой, Павлом Руслановичем, мы слушали. Я думаю, что Америка стоит на грани перемен. Так оно и есть.
Михаил Сергеевич, не могу тогда уже, раз разговор уже зашел об Америке, не задать вопрос о премии, которая была вручена Бараку Обаме. Вы же тоже Нобелевский лауреат получили премию мира. Как вы считаете, это больше оценка или больше
оценка? Кстати, я получил неожиданно, и он получил неожиданно. И я думаю, и я ее получил заслуженно. Заслуженно. Время прошло, все ясно. И я думаю, я лично подтвердил своей политикой и ответственностью перед своей страной, народом и перед миром. Ну как тут с утра себя не похвалить, да? Целый день ходишь как дурак. Ну вот. Я ведь, вообще говоря, когда меня спросили, как я отношусь, я сказал, что я бы поддержал. Я поддержу решение комитета. Америка очень много значит сейчас, и еще долго будет значить много. А это значит, что без Америки, ее активной, конструктивной политики в интересах сообщества, вряд ли что можно сделать успешно. И поэтому поддержка нового президента, который вот занимает такую позицию и дал мощный толчок своей стране и миру, и происходят же реальные процессы уже такие. Поэтому это достойно. Я не знаю, знаешь, можно открыть то, другое, третье, а это заслуженное. Он очень будет обязан и ответственен за то, чтобы идти дорогой этой, куда его нобелевцы подтолкнули. Поэтому я приветствую это.
Возвращаясь к вашей идее создания новой архитектуры безопасности в Европе, может быть, западным странам сложно договариваться с Россией сегодня, потому что в России сложилась именно та политическая система, о которой вы сказали.
Со всеми сложно, ладно. Мы на полпути в демократическом транзите. И этим все объясняется.
Они никак... застряли на полпути.
Не-не-не-не. Полпути пройти. Ты знаешь, начать, чтобы двигаться... И уже пройти.
Но вы же сами говорите, что прошли-прошли, и теперь сдаем назад. Каждый день сдаем назад.
Нет, я так не говорю.
Но вы же говорили о том, что избирательная система не работает, выборы не работают.
Да, и даже сделали ее похабной. Но ты не знаешь, что вся Россия идет назад. Нет. Это же они считают, что они делают механизмы, чтобы не уступать в менеджерстве Сталину. Ну, Сталин, не дай бог следовать этому менеджеру.
Есть гарантия, что мы не последуем дальше по этому пути?
Я думаю, да. Дергаться будем, может быть, все тут происходит. Это все.
То есть вы считаете, что все-таки то, что вы сделали, это необратимо?
Нет. Вот я как политик лично проиграл битву ту перестроечную. Но политика перестройки, политика, внешняя политика, новое мышление, несомненно, одержали огромную победу. И то, что произошло в России... Обратного уже не будет возврата, потому что если не собирается, то надо рваться. Я им не советую. Но мир-то уже другой. Слушай, в Африке какие перемены происходят? Какие перемены произошли на латинском континенте? Там ведь процесс, который характеризуется не иначе, как поливение всего континента, за исключением трех там стран или четырех. Не будет возврата.
Почему вы говорите, что вы проиграли как политик?
Потому что меня вышибли из седла. Я в этом смысле, в личном плане.
Это неправда, Михаил Сергеевич. Кто же вас из седла вышибли?
Вышибли. Я должен был уйти. Выдающиеся люди вышибли из седла. Мое окружение устроило путч. Центральный комитет, который почти поголовно поддержал этот путч,
Но вы пока в истории Советского Союза и России, может быть, остаетесь единственным политиком, который передал власть другому политику.
Да, это ты права. И это моя цель была, это кредо. Без крови перемены, без крови, без насилия. Вот никак не поймут, это, насколько это важно. Ну, подумаешь.
И преемник себе не назначили.
Да, не назначил, да.
А был такой соблазн?
Ну, что-то. Бориса, что ли, назначит? Я сожалею, что я его не убрал. Пожалел, откровенно скажу. Вот сейчас я говорю, что я пожалел. Все-таки одно поколение. Он же на месяц старше меня, мы, собственно, одногодки. Все. И время, в котором мы варились в этой каше. И организация такая, которую он представлял. Что творил он? Ему все сходило. Мне ничего не сходило.
Даже
то, что было позитивно явно, не прощали, аж зубы скрипели. Вот появление Раисы со мной рядом. А я задаю вопрос. Ну, это, в конце концов, моя же жена. Или секретаршей лучше? Нет, не простили. Подумаешь, она такая. Вот ты же хорошо, Раиса, знает. Вы дружили и работали вместе. И в комитете.
Да, Михаил Сергеевич, это тоже была революция. Это тоже была перестройка.
Это революция. Я даже не знаю, что сильнее задело общество. По-моему, вот проблема женщин и семьи, и роли. И отношения к алкоголю это такие были, что они не уступали никакой политике. Ну, там что отстали, потом догнали, разрушили, потом восстановили. А это... Она спрашивает меня, слушай, ну а что я-то? Я буду писать диссертацию. Да. Или мне надо отложить? Я думаю, что тебе надо отложить. А так вообще ничего не надо переживать, не надо. Надо так жить, как мы. Да, мы ходили, взявшись за руки. 40 лет, как говорится, до этого. И 30 лет после этого. Ну и что? Побесились, все. Потом поняли. Но они прощают. До сих пор еще аж. Хочется поцарапать.
Нет, сейчас уже оценили, Михаил Сергеевич. Вот в этом. Что касается Раисы Максимовны,
вот
безусловно.
Мне. Вот это моя жертва. Расплата. Она не выдержала. Потому что она напраслена. Ты знаешь ее. Она очень была в этом отношении щепетильной. Напраслена. Но зато с кем она сходилась и доверяла, она готова. Космилич. Так и тут она. Что же, она возвращала церкви, храмы. Я вспоминаю беседу ее с Владимиром Васильевичем Щербицким. Она же могла так сказать. Владимир Васильевич.
Тогда первый секретарь ЦК Компартии Украины.
Член Политбюро. Угу. Владимир Васильевич, ну отдайте вы Кирпичевскую лавру нашей церкви, отдайте. Но она же все равно уйдет. Я вам говорю, она уйдет. Ну почему же это она не от вас, а от кого-то была? Отдайте. Отдал он.
Отдал.
Она не любила политику. Ну вот она культурой занималась, вот эти вопросы.
Она любила политика, Михаил Сергеевич.
Ну да, тут она не ошиблась. Но не соглашалась, я сказал, когда... Ой, Раиса Максимовна, ну вы прямо хороши эти, кто-то там скажет. Ну типичный такой, встретились, разговор. Я даже если стою и занимаюсь чем-то, говорю, да, с мужем повезло. Она включалась на полном серьезе, это видите. Да. А я думаю, кое-кому повезло с женой. Я теперь говорю, вот так она ушла, и мы разобрались. Я очень бы сейчас хотел, чтобы существовал тот мир, который позволял бы встретиться и продолжить спор.
Михаил Сергеевич, вы когда-то написали статью, которая называлась «Счастливых реформаторов не бывает»,
да.
А потом в интервью Владимиру Владимировичу, да. Познеру, не Путину, Познеру, сказали, что вы ошиблись. А как вы сейчас считаете, что вы думаете?
Нет, ну все-таки вот, понимаешь, я когда подумал, так вот сходу, когда меня спросили, вот так выпалил точно. Потому что ну, столько испытаний, столько батар. День и ночь, ночь и день. И неблагодарность, а наоборот. А спрашивают, почему тебе должны благодарить? Вопрос-то ставится не с той стороны. Ты пришел, тебе такое счастье выпало. Меня это все огромное, огромное. А какое же еще может быть более счастье? Я счастлив, что у нас была такая семья, которая разделила тоже все эти реформаторские страдания.
Михаил Сергеевич, а вот провокационный вопрос.
У вас никогда... Мы говорили, начали по-человечески в конце, говорить, теперь возвращаемся по кругу с провокацией.
Ну, никогда не было соблазна после того, как вы уже ушли с поста президента, уехать из России?
Нет, никогда. Даже шевеление. Пусть что хотят делают. Вывести можно, уничтожить и выбросить можно. Время идет, жаль, что оно уже позади в основном. Ну что же, нельзя быть таким ненасытным.
Это был первый и последний президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Мы записывали наш разговор в его кабинете, в здании Горбачев-фонда. Время для этой беседы нам удалось выкроить с трудом. У Горбачева напряженный график командировок, что и понятно. Мир готовится отметить 20 лет со дня падения Берлинской стены. Полный текст нашей беседы вы можете прочитать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Наш оператор Никита Татарский подготовил видеоверсию этой беседы, которую вы тоже сможете посмотреть на сайте Радио Свобода. У микрофона была Людмила Телень, продюсер Елена Колупаева.